Наступила между тем зима. Еще задолго до Рождества в местной газете было объявлено, что 29 декабря в дворянском собрании имеет быть обычный зимний бал. Каждый вечер после карт Модест Алексеевич, взволнованный, шептался с чиновницами, озабоченно поглядывая на Аню, и потом долго ходил из угла в угол, о чем-то думая. Наконец, как-то поздно вечером, он остановился перед Аней и сказал:
«Ты должна сшить себе бальное платье, понимаешь? Только, пожалуйста, посоветуйся с Марией Григорьевной и с Натальей Кузьминишной».
И дал ей 100 рублей. Она взяла, но, заказывая бальное платье, ни с кем не советовалась, а поговорила только с отцом и постаралась вообразить себе, как бы оделась на бал ее мать. Ее покойная мать сама одевалась всегда по последней моде и всегда возилась с Аней и одевала ее изящно, как куклу, и научила ее говорить по-французски и превосходно танцевать мазурку. До замужества она 5 лет прослужила в гувернантках. Аня, так же как мать, могла из старого платья сделать новое, мыть в бензине перчатки, брать на прокат бижу, и так же как мать умела щурить глаза, картавить, принимать красивые позы, приходить, когда нужно, в восторг, глядеть печально и загадочно. А от отца она унаследовала темный цвет волос и глаз, нервность и эту манеру всегда прихорашиваться. Когда за полчаса до отъезда на бал Модест Алексеевич вошел к ней без сюртука, чтоб перед ее трюмо надеть себе на шею орден, то, очарованный ее красотой и блеском ее свежего воздушного наряда, самодовольно расчесал себе бакины и сказал:
«Ой, вот ты у меня какая! Вот ты какая!
Анюта!» Продолжал он, вдруг впадая в торжественный тон. «Я тебя осчастливил, а сегодня ты можешь осчастливить меня. Прошу тебя, представься супруге его сиятельства. Ради бога, через нее я могу получить старшего докладчика».
Поехали на бал. Вот и дворянское собрание, и подъезд со швейцаром. Передние с вешалками, шубы, снующие лакеи и декольтированные дамы, закрывающиеся веерами от сквозного ветра. Пахнет светильным газом и солдатами. Когда Аня, идя вверх по лестнице под руку с мужем, услышала музыку и увидала в громадном зеркале всю себя, освещенную множеством огней, то в душе ее проснулась радость и то самое предчувствие счастья, какое испытала она в лунный вечер на полустанке. Она шла гордая, самоуверенная, в первый раз чувствуя себя не девочкой, а дамой, и невольно походкою и манерами подражая своей покойной матери. И в первый раз в жизни она чувствовала себя богатой и свободной. Даже присутствие мужа не стесняло ее, так как, перейдя порог собрания, она уже угадала инстинктом, что близость старого мужа нисколько не унижает ее, а наоборот, кладет на нее печать пикантной таинственности, которая так нравится мужчинам. В большой зале уже гремел оркестр, и начались танцы. После казенной квартиры, охваченная впечатлениями света, пестроты, музыки, шума, Аня окинула взглядом залу и подумала: «Ах, как хорошо!» И сразу отличила в толпе всех своих знакомых, всех, кого она раньше встречала на вечерах или на гуляниях, всех этих офицеров, учителей, адвокатов, чиновников, помещиков, его сиятельство, Артынова и дам высшего общества, разодетых, сильно декольтированных, красивых и безобразных, которые уже занимали свои позиции в избушках и павильонах благотворительного базара, чтобы начать торговлю в пользу бедных. Громадный офицер в эполетах Она познакомилась с ним на Старокиевской улице, когда была гимназисткой, а теперь не помнила его фамилии. Точно из-под земли вырос и пригласил на вальс. И она отлетела от мужа. И ей уж казалось, будто она плыла на парусной лодке в сильную бурю, а муж остался далеко на берегу. Она танцевала страстно, с увлечением, и вальс, и польку, и кадриль, переходя с рук на руки, угорая от музыки и шума, мешая русский язык с французским, картавя, смеясь и не думая ни о муже, ни о ком и ни о чем. Она имела успех у мужчин. Это было ясно, да иначе и быть не могло. Она задыхалась от волнения, судорожно тискала в руках веер и хотела пить. Отец Петр Леонтич, в помятом фраке, от которого пахло бензином, подошел к ней, протягивая блюдечко с красным мороженым.
— Ты очаровательна сегодня, — говорил он, глядя на нее с восторгом. — Никогда еще я так не жалел, что ты поспешила замуж. Зачем? Я знаю, ты сделала это ради нас, но...
Он дрожащими руками вытащил пачечку денег и сказал:
«Я сегодня получил с урока и могу отдать долг твоему мужу».
Она сунула ему в руки блюдечко и, подхваченная кем-то, унеслась далеко. И мельком через плечо своего кавалера видела, как отец, скользя по паркету, обнял даму и понесся с ней по зале. «Как он мил, когда трезв!» — думала она. Мазурку она танцевала с тем же громадным офицером. Он важно и тяжело, словно туша в мундире, ходил, поводил плечами и грудью, притопывал ногами еле-еле. Ему страшно не хотелось танцевать. Она порхала около, дразня его своей красотой, своей открытой шеей. Глаза ее горели задором, движения были страстные, а он становился все равнодушнее и протягивал к ней руки милостиво, как король. «Браво, браво!» — говорили в публике. Но мало-помалу и громадного офицера прорвало. Он оживился, заволновался и, уже поддавшись очарованию, вошел в азарт и двигался легко, молодо, а она только поводила плечами и глядела лукаво. Точно она уже была королева, а он раб. И в это время ей казалось, что на них смотрит вся зала, что все эти люди млеют и завидуют им. Едва громадный офицер успел поблагодарить ее, как публика вдруг расступилась, и мужчины вытянулись как-то странно, опустив руки. Это шел к ней его сиятельство во фраке с двумя звездами. Да, его сиятельство шел именно к ней, потому что глядел прямо на нее в упор и слащаво улыбался, и при этом жевал губами, что делал он всегда, когда видел хорошеньких женщин.
«Очень рад», — начал он. «А я прикажу посадить вашего мужа на гауптвахту за то, что он до сих пор скрывал от нас такое сокровище. А я к вам с поручением от жены», — продолжал он, подавая ей руку. «Вы должны помочь нам, да». «Нужно назначить вам премию за красоту, как в Америке. Да, американцы. Моя жена ждет вас с нетерпением».
Он привел ее в избушку к пожилой даме, у которой нижняя часть лица была несоразмерно велика, так что казалось, будто она во рту держала большой камень.
«Помогите нам», — сказала она в нос нараспев. «Все хорошенькие женщины работают на благотворительном базаре, и только одна вы почему-то гуляете. Отчего вы не хотите нам помочь?»
Она ушла, и Аня заняла ее место около серебряного самовара с чашками. Тотчас же началась бойкая торговля. За чашку чаю Аня брала не меньше рубля, а громадного офицера заставила выпить три чашки — Подошел Артынов, богач с выпуклыми глазами, страдающий одышкой, но уже не в том странном костюме, в каком видела его Аня летом, а во фраке, как все. Не отрывая глаз Сани, он выпил бокал шампанского и заплатил 100 рублей. Потом выпил чаю и дал еще 100. И все это молча, страдая астмой. Аня зазывала покупателей и брала с них деньги, уже глубоко убежденная, что ее улыбки и взгляды не доставляют этим людям ничего, кроме большого удовольствия. Она уже поняла, что она создана исключительно для этой шумной, блестящей, смеющейся жизни с музыкой, танцами, поклонниками, и давнишний страх ее перед силой, которая надвигается и грозит задавить, казался ей смешным. Никого она уже не боялась и только жалела, что нет матери, которая порадовалась бы теперь вместе с ней ее успехом.